Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 26 июня, сейчас 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Продолжаем говорить о главных событиях этого дня, обсуждать важные темы и следить за картой пробок. Яндекс оценивает ситуацию в эти минуты в 6 баллов. ЦОДД полагает, что это 5-бальные пробки. На 10% машин больше, чем обычно в это время бывает. Всего 663 367. Прямой эфир. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Код города 495. Сначала новости, которые в эти минуты на лентах главных информационных агентств появляются. Помощник президента России Юрий Ушаков в эти минуты разговаривает с журналистами, и срочные сообщения идут буквально одно за другим. Турция получит С-400 в июле, и с этим контрактом картина ясная, говорит Ушаков. Говорит, что на полях саммита Большой Двадцатки Путин встретится с лидерами Франции, Германии, Турции и Египта. Говорит о том, что встреча Путина и Трампа на Большой Двадцатке может продлиться около часа. О том, что Путин планирует в октябре отправиться в Эр-Рияд, и о том, что саммит лидеров БРИКС состоится в Бразилии. Это будет 13 и 14 декабря. Подробности в ближайших информационных выпусках. А вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Комитет по мониторингу ПАСЕ предложил вернуть России полномочия на ряде условий. О возвращении, о необходимости, о возможности возвращения России к работе в парламентской ассамблее Совета Европы в полном объеме будем говорить. Это первая тема. А вторая тема это приговор бывшему строителю космодрома «Восточный». Сегодня стало известно, что один из таких экс-строителей получил условный срок по делу о растрате. Следствие сочло, что он похитил более 280 миллионов рублей, компании нанес ущерб на 130 миллионов рублей, и вот его приговорили за это к 5 годам условно и штрафу в 200 тысяч рублей.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, парламентская ассамблея Совета Европы, туда поехала наша делегация, там уже есть голосование по поводу того, что Россия возвращается к работе в рамках парламентской ассамблеи Совета Европы, но вот смотрите, комитет по мониторингу ПАСЕ предлагает вернуть России полномочия только на ряде условий, то есть Москва должна выполнять некие рекомендации по сотрудничеству, к примеру, среди рекомендаций освободить украинских моряков, немедленно выплатить взносы в бюджет Совета Европы, то есть, насколько я понимаю, так как до этого уже определенные заявления с российской стороны были, вот это возвращение вряд ли случится в полном объеме. Или нет? Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Игорь Георгиевич, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, нужно ли ожидать, что Россия действительно вернется к работе в рамках парламентской ассамблеи в полном объеме?
Ну, с одной стороны, последние события, о которых мы все прекрасно знаем, свидетельствуют о том, что Россия стремится вернуться в полном объеме к работе в парламентской ассамблее, но, на мой взгляд, в общем-то, вот такой уж совершенно очевидной нужды в этом нет, потому что все-таки, ну, соотношение, скажем так, цена-качество, на мой взгляд, совершенно несоизмеримо. То есть тот взнос, который Россия платила в парламентскую ассамблею, и те условия, которые выдвигались, и по-прежнему, кстати, выдвигаются, и не все сейчас говорят о том, что это возвращение будет полноценным и всеобъемлющим, в общем-то, заставляет задуматься, необходимо ли России полное возвращение в парламентскую ассамблею.
Смотрите, но вот это голосование, которое сейчас все обсуждают, где парламентская ассамблея приняла резолюцию, которая предусматривает возвращение России к работе в ПАСЕ, причем без ограничений права голоса. Это все-таки еще не возвращение?
Да, это еще не возвращение, потому что еще раз нужно понимать, что Россия должна полностью восстановить все свои права, не только право голоса, но и возможность, скажем так, выдвигать своих кандидатов во все существующие структуры в ПАСЕ и полноценно участвовать и использовать эту трибуну, опять же, для выражения своей точки зрения и отстаивания своих интересов.
Но подождите, все-таки вы до этого, минуту назад буквально сказали, Россия стремится, а ПАСЕ стремится, чтобы Россия вернулась?
Ну, посев гораздо в большей степени стремится получить те деньги, тот взнос, который платила Россия. Россия один из крупнейших, скажем так, финансовых доноров ПАСЕ, поэтому для ПАСЕ, которая использовала эти деньги для, ну, собственно говоря, своего существования и развития, это чрезвычайно важный момент. И не секрет, что вот и многие даже сейчас на Западе говорят, что вот ПАСЕ, скажем так, пошла на сделку, да, возвращение России в обмен на деньги.
А, так все-таки инициатором сделки была Россия, получается?
Нет, инициатором сделки как раз был ПАСЕ, которая испытывает колоссальный дефицит бюджета и нехватка денежных средств для дальнейшего функционирования во многом заставила евродепутатов изменить свою позицию и вернуться к такой прагматической точке зрения. То есть они прекрасно понимали, что без этих денег, без этого взноса России функционирование данной организации будет под большим вопросом.
Если я вас правильно понял, ПАСЕ ради денег хочет, чтобы Россия вернулась. А России зачем ПАСЕ?
Ну, России ПАСЕ нужно, как я уже говорил в начале, это все трибуна, где Россия может высказывать свою точку зрения в Европе, отставить свою позицию. Все-таки, несмотря на все то противостояние, которое сейчас есть между европейскими странами и Россией, Россия европейская страна, и возможность высказать свою точку зрения, возможность донести для партнеров свой взгляд на те или иные события для нашей страны чрезвычайно важная вещь.
Вот, например, один из наших слушателей, он подписывается как Рыжий, 731, пишет, а ПАСЕ примет, что Крым — это Россия?
Ну, некоторые политики европейские, некоторые государства европейские фактически уже признали Крым российской территорией.
Это
многие
как?
Из них даже были в Крыму, поэтому я не склонен считать, что на официальном уровне европейские государства быстро и однозначно примут такую точку зрения, но процесс идет постепенно, и некоторые политики это уже сделали.
Вот эта история, ассамблея ведь призвала сейчас, на входе буквально, ассамблея призывает Москву освободить украинских моряков и немедленно выплатить взносы в бюджет Совета Европы. Разве это не крушение, что называется, всего процесса возвращения?
Ну, вот я ровно об этом и говорил в самом начале, что, конечно, не на любых условиях и не при выполнении любых требований, которые будет выставлять, Россия должна возвращаться в парламентскую ассамблею. То есть все-таки есть, на мой взгляд, принципиальные вещи, которые, от которых нельзя отходить, нельзя отступать, и следует проводить их последовательно и дальше. В том числе вот и те вопросы, о которых вы сказали.
Просто, как кажется, это было понятно заранее, зачем наша делегация в принципе туда поехала?
Ну, еще раз, мы хотим площадку, и мы не хотим, мы не стремились изначально к этой изоляции. Мы были вынуждены пойти на вот те шаги, о которых говорилось, в том числе и заморозить выплату нашего взноса в парламентскую ассамблею Совета Европы, потому что на Россию изначально оказывалось колоссальное давление и нарушалась ее возможность отстаивать свою позицию в Европе.
Тогда вернемся к этому голосованию. Резолюция, которая говорит о начале процесса возвращения, если я правильно понимаю о смысле этой резолюции, доступны результаты голосования, и можно каким-то образом интерпретировать эти списки стран, делегации которых голосовали единогласно, поддерживали резолюцию частично или голосовали вовсе против?
Ну, с одной стороны, можно, с другой стороны, нельзя, потому что все-таки нужно понимать, что парламентская ассамблея Совета Европы — это, в общем-то, не совсем позиция национальных государств, да, да, ну, давайте вспомним последние выборы в Европарламент, где, допустим, от Великобритании победила вновь созданная партия Brexit, а традиционные партии, находящиеся у власти, потерпели сокрушительное поражение. То есть даже на более высоком уровне, да, то есть мы не говорим сейчас о парламентской ассамблее Совета Европы, мы говорим о национальном уровне Европарламента. Расклад политический может быть совершенно разный. Поэтому в данном случае, конечно, нужно понимать, что депутаты, представляющие европейские страны в парламентской ассамблее Совета Европы, не всегда следуют тому курсу, который проводится в их национальных странах. И не случайно, да, та же делегация Великобритании в парламентской ассамблее Европы часть проголосовала за то, чтобы вернуть Россию, другая часть проголосовала. Вот здесь есть серьезное расхождение. То есть не все голосовали единогласно и солидарно.
Вот я как раз по этому поводу и хотел задать следующий вопрос. Например, более-менее понятно, когда мы видим, что полным составом против голосовали по этому вопросу Украина и Грузия. Более-менее понятно, когда в этом списке Польша, Литва, Латвия и Эстония. Вы упомянули Великобританию, но как объяснить Швецию?
Ну, в Швеции тоже достаточно серьезные есть антироссийские настроения. Достаточно вспомнить, как долго шведы искали наши подводные лодки в своих территориальных водах и так далее. Поэтому здесь не стоит удивляться, то есть это вполне нормальный процесс, и для меня, во всяком случае, ничего удивительного в этом нет.
Тогда следующий вопрос. Франция, за проголосовали единогласно все 16 делегатов, это достаточно большая делегация, и Франция так проголосовала, и Испания полностью поддержала этот вопрос, и Норвегия, и Австрия. Это что такое?
Ну, Франция, Испания, там тоже достаточно большие и серьезные интересы с точки зрения сотрудничества с Россией, в том числе в экономическом плане. В Испании, например, достаточно большую роль играет наш российский капитал и наши россияне, которые имеют недвижимость, например. А Франция тоже серьезно заинтересована, да, посмотрите, насколько активно французский бизнес пытается развивать торгово-экономические связи с Россией, в том числе встречаясь с нашим президентом, поэтому, на мой взгляд, в этом смысле никаких сюрпризов и никакого удивления это не должно вызывать.
Сюрприз просто тогда в другом. Иначе говоря, в парламентской ассамблее Совета Европы у российской делегации возникают сложности, несмотря на то, что, по сути, на ее стороне в вопросе возвращения и Франция, и Испания, и Германия, там 11-2 счет голосования в делегации, а против Украина, Грузия, Литва, Латвия и Эстония, и это все равно работает.
Ну, это как в любой большой организации, понимаете, ПАСЕ это слишком обширный орган, да, состоящий из представителей большого количества стран, и в этом случае, конечно, добиться какого-то единогласия, какого-то солидарного голосования достаточно сложно. Всегда найдется кто-то против, которого не устраивает та или иная позиция, которая будет громко иногда, в общем-то, как мы видели, с нарушением всяческих в приличном обществе правил, будет добиваться отстаивания своей точки зрения. То есть в этом смысле как раз вот парламентская ассамблея Европы, в общем-то, является таким показательным примером, что вот слишком обширной организации добиться какого-то полного согласия, единогласия достаточно трудно.
Ну и последний вопрос. Один из наших слушателей не впервые его формулирует таким образом, но вы просто в беседе упоминали, что, мол, Европа так или иначе начинает признавать вопрос Крыма. И вот он пишет, но в Крыму же были маленькие депутаты с маленьким влиянием на политику своих стран, депутаты муниципалитетов, земельных парламентов. Это все равно, что депутаты района Капотня поедут в Косово и признают его.
Ну, здесь я согласен в том, что парламентская ассамблея Совета Европы – это не тот орган, который, в общем-то, решает какие-то серьезные вопросы. Это структура гораздо в более степени гуманитарная, которая поднимает вопросы, может быть, и важные, но которые, скажем так, не находят какого-то законодательного, да, юридического оформления. Поэтому в этом смысле это важная трибуна, да, о том, о чем я уже говорил.
Нет, вопрос был в другом. Он говорит, что вот ваше заявление о фактическом признании со стороны ведущих стран Европы, мол, недостаточно убедительно, потому что приезжают в Крым политики из этих стран, которые в своих странах реальной политической роли не играют.
Ну, это не совсем так, потому что те же итальянцы или те же французы, которые приезжали в Крым, это достаточно весомые политические лидеры в своих странах. И вопрос только в том, что пока они, в общем-то, все-таки предпочитают соблюдать солидарность и единство в рамках Евросоюза, не нарушая вот ту хрупкую конструкцию, те проблемы, которые сейчас испытывает Европейский Союз. Как дело будет дальше и насколько их экономические, прежде всего, интересы будут страдать от дальнейшей санкционной борьбы и противостояние с Россией, это вопрос уже несколько другой.
Спасибо. Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики в Высшей школе экономики.
Новость часа.
Важное заявление министра обороны России Сергея Шойгу, сегодня открывая конференцию «Актуальные вопросы информационного противодействия» в рамках форума «Армия-2019», Шойгу заявил, Запад ведет информационную войну с Россией в стремлении сделать ее управляемой, а затем подчинить и весь мир. Напомню, это заявление Шойгу, которое только что прозвучало, подробности в ближайших выпусках, мы возвращаемся к обсуждению вот этой истории с Парламентской ассамблеей Совета Европы.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Для чего, с вашей точки зрения, нужна парламентская ассамблея Совета Европы для Российской Федерации? 7373948, телефон прямого эфира. Телеграм говорит МСК-бот, можно писать через смс-портал номер плюс 7-925-48-94-8. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва, 44 года. На мой взгляд, совершенно не нужна эта парламентская ассамблея Совета Европы. Просто вот ни к чему. Пустая трата денег.
А подождите, когда вам говорят о том, что должна быть некая площадка, где у нас есть возможность высказать и быть услышанным?
А зачем? Зачем нам чужое мнение? Зачем нам нравиться кому-то, дяде Сэму или Европе? Мы должны делать то, что нам выгодно, и то, что мы считаем правильным.
Молча.
Без оглядки на чье-либо мнение и чужие интересы, только свои.
Но доносить свое мнение на их территории не нужно при этом.
По факту узнают.
По факту узнают. Это подход. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Ну, в принципе, площадка-то действительно нужна для разговора, но дадут ли нам там разговаривать?
А что вы подразумеваете, дадут ли нам разговаривать?
Дело в том, что Совету Европы мы нужны лишь только для того, чтобы было кого обвинять в чем-то. Ну, имеется в виду не совсем прям, а вот нужен такой вот злодей, которого можно было бы обсуждать.
Окей, хорошо, вы забраковали площадку, давайте, хорошо, вы говорите, это плохая площадка, а какая-то другая есть?
Знаете, мы были, когда не в Совбезе ООН, вы помните, когда на Чуркина там так прям вот прям над столом наезжали?
И?
Это нормально, когда так разговаривают?
Еще раз, я вас спросил, есть ли другая площадка? Вы говорите про Совет Безопасности ООН. Вы
другая
имеете в виду ее?
Площадка, любой другой формат выбираете.
Какой? Какой?
Ну, у нас много чего может быть.
Я может пока быть, не знаю насчет европейского формата.
Вы знаете, когда у нас будет проблема действительно похлеще, чем сейчас просто дележка ресурсов, я думаю, площадка сама возникнет какая-нибудь.
Понятно. Даже если сейчас нет такой площадки, существующая площадка не лучший вариант. Комитет по мониторингу ПАСЕ предложил вернуть России полномочия, но при этом выдвинул ряд условий.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Деревенский парень пишет, что он думает, что такая площадка нужна. Егор Егорыч пишет, Трамп, например, доносит свою точку зрения через Твиттер, и его совершенно не волнует, что думают по этому поводу другие. Да нет, видимо, волнует, потому что вот только что, кстати, срочное сообщение прозвучало. Трамп заявил, что он ни при каких, что Соединенные Штаты Америки ни при каких условиях не будут проводить наземную операцию против Ирана. В некотором смысле, значит, он услышал то, что ему говорили со стороны. Еще ваше сообщение. 514-му не нравится сограждане. Мы, говорит, не можем отделиться от внешнего мира. Мы отстаем, и отставание это только увеличивается. Ну и 798-й. Вот в ПАСЕ нас не было 2 года. И что мы за это время не смогли донести? Это вопрос 798-го. А Григорий из Питера подсчитал и утверждает, что участие в ПАСЕ каждому гражданину стоит всего в 15 рублей в год. Следующая тема. Сегодня стало известно, что бывший строитель Восточного космодрома получил условный срок по делу о растрате. Следствие считало, что Виктор Гребнев похитил более 288 миллионов рублей и нанес компании ущерб на 130 миллионов рублей. Эта компания называется «Тихоокеанская мотостроительная компания». Она как раз занималась строительством космодрома «Восточный», а Гребнев был ее директором. И вот сегодня Уссурийский районный суд Приморского края взял и приговорил Гребнева к 5 годам условно и штрафу в 200 тысяч рублей. Цитирую сообщение агентства РИА Новости, которое подчеркивает, что своей вины Гребнев в суде не признал. Илья Шуманов, заместитель директора Центра антикоррупционных исследований и инициатив в Transparency International Россия. Илья Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вот это даже не дело, вот этот приговор, как его расценивать? С одной стороны сотни миллионов, с другой стороны штраф 200 тысяч.
Слушайте, ну, на самом деле, космодром Восточный – это такой эпицентр коррупционного притяжения вот, на протяжении уже длительного времени. Вот, то есть за последние там, 3-5 лет, наверное, там уже десяток коррупционеров было выявлено, и, собственно, особое внимание к этому объекту привлечено именно в силу той значимости, на самом деле, этого объекта, потому что это вот некий качественный продукт, о котором говорит президент, о котором о российском космосе, о его победах говорят постоянно. Ну и вот, собственно, это вот такой некий бренд российский. Вот. Исходя из этого, внимание к космодрому Восточный, к строителям, к нему было приковано с самого начала. Вот. И с самого начала, собственно, строительство сопровождало уголовные дела. И это, наверное, ну, такое последнее дело. Может быть, ну, конечно же, я имею в виду, в стадии, наверное, будут какие-то еще происходить события. Но вот последнее на текущий момент. И оно отличается некоторым образом от предыдущих дел, потому что из этой же Тихоокеанской строительной компании уже были несколько людей осуждены к реальным срокам, и они отбывают свое наказание. И вот сейчас, собственно, директора привлекли к уголовной ответственности, и, собственно, господин Рогозин оценил уже за нас это событие. Он, так понимаю, в своем твите написал, что это странное решение. Я прекрасно помню рабочих этой компании, которые оставили без зарплаты их руководители. То есть он недоволен тем решением по непосредственно по этому уголовному делу. То есть он, я так понимаю, что более строгое ожидал решение. Но исходя из логики, да, то есть несколько людей, которые раньше работали, и практически все люди, которые были связаны с уголовными делами по хищению из средств государственного оборонного заказа, именно такие средства, ну, идут на строительство космодрома Восточный, это такая особая зона, и, как правило, людей, попадающих под уголовные дела, просто так не отпускают. Другое дело, что конкретно вот этот руководитель именно этой компании на текущий момент, он обвиняется в растрате и преднамеренном банкротстве предприятия. То есть это не самые тяжелые статьи, то есть это не взятки, это не условно преступления, которые связаны с хищениями, а они вот такие больше экономические, наверное.
То есть подождите, это интерпретация неверная, когда говорят, что он с точки зрения следствия похитил почти 300 миллионов рублей?
Ну, речь идет о похищении, о растрате с собственной компанией. То есть получается, что преднамеренное банкротство и растрата – это, ну, такие похищения, это кража в форме растраты, но это, ну, менее тяжкие статьи, нежели чем взяточничество, например. Да?
Хорошо. Тогда еще один вопрос. У нас полторы минуты остается. Возвращаясь к твиту Рогозина, вы почти точно процитировали первое предложение, но там есть еще второе предложение, которое Рогозин написал. «Силового пиара вокруг Восточного по-прежнему много, а доведенных до реальных сроков дел мало». У этого есть объяснение, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, что он говорит о том, что замах на рубль, удар на копейку. То есть, по сути, речь идет о том, что силовики работают достаточно плотно в отношении непосредственно Роскосмоса и подведомственных предприятий, подрядчиков. Вот, а на выходе получаются условные сроки. Вот, скорее всего, об этом идет речь. Вот. А силовой пиар, то, что все силовики направили и бросили свои силы именно на концентрированное такое внимание к Роскосмосу, это свидетельствует, наверное, не о том, что не только о том, что в Роскосмосе что-то плохо творится, а о том, что люди непосредственно на него обращают внимание именно из-за того, что в свое время президент, наверное, об этом сказал. Вот. Во время прямой линии и во время, наверное, вот, не знаю, публичных выступлений.
Спасибо. Илья Шуманов, заместитель директора Центра антикоррупционных исследований и инициатив в компании Transparency International Россия. 7373948, телефон прямого эфира, но у нас буквально несколько секунд, если бить на рубль, придется бить самого Рогозина, полагает Александр Фельдман. Вот так вот, рабочих кинул на деньги, пишет 008, а ему всего лишь выговор объявили. Еще раз напомню, это не всего лишь выговор. Это 5 лет условно и штраф 200 тысяч рублей, а при том, что Гребнев, напомню, своей вины и вовсе в суде не признал, значит, высока вероятность того, что он или его адвокаты будут это дело, этот приговор опротестовывать. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 26 июня, сейчас 16 часов 36 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, картой московских пробок и обсуждаем самые главные темы этого дня. Что касается новостей, которые в эти минуты появляются, как срочные, в заголовках речь идет о заочном обвинении одного из видных молдавских политиков, как теперь, вот я цитирую заголовок агентства «Интерфакс». Россия заочно обвинила молдавского олигарха Плохотнюка в руководстве наркосиндикатом. Пока это приходит исключительно как заголовки, подробности явно появятся в ближайшее время, но вот эти заголовки. Молдавский политик Плохотнюк возглавлял международный наркосиндикат как минимум с 2012 года, заявляет МВД Российской Федерации, цитирую по агентству РИА Новости. Работу наркосиндиката по указанию Плохотнюка контролировал бывший депутат парламента Молдавии Цуцу. И еще МВД России. Молдавский политик Плохотнюк причастен к транснациональному преступному сообществу, которое переправляло гашиш из Северной Африки в страны Содружества Независимых Государств. Напомню, это заявление МВД Российской Федерации, которые звучат в эти минуты. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. СМИ узнали о возможном запрете импорта вина из Грузии в Россию. Это первая тема. А губернатор Иркутской области назвал дикими туристов на Байкале. Речь идет о том, насколько плохо ведут себя так называемые туристы, которые приезжают на природу и оставляют после себя много мусора. Теперь говорят о том, что, может быть, вот такой дикий туризм, таких диких туристов, есть смысл запретить. Что касается движения на московских улицах, 8 баллов, это не сейчас. К 7 вечера Яндекс ожидает, что такой будет ситуация на дорогах сегодня. Мы видим, как меняется в худшую сторону погода. Возможно, действительно все будет настолько плохо. Сейчас 5-бальные пробки. С точки зрения Центра организации дорожного движения статистика такова. Вот сейчас количество машин на московских улицах такое, как обычно, нет. На 8% больше. Почти 651 тысяча автомобилей передвигаются и стоят в 5-бальных пробках. Напомню, это оценка Яндекса. Самые главные проблемы в центре Москвы, особенно в районе Кремля, все буквально бордового цвета. Переходим к обсуждению тем в прямом эфире.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Минсельхоз и Роспотребнадзор начали запрашивать у торговых сетей информацию о доле грузинского вина в ассортименте. Коммерсант пишет об этом, ссылаясь на собственные источники. Собеседники издания говорят, что торговые сети уже сейчас получают неформальные запросы о количестве грузинских вин в продаже, при этом официальных обращений по этому поводу пока не поступало. Накануне, правда, Роспотребнадзор объявил о том, что планирует усилить контроль за ввозимыми грузинскими винами и другими напитками из Грузии, так как их качество, по мнению ведомства, ухудшилось. Тот же «Коммерсант» напоминает в этой связи, что уже был запрет импорта из Грузии вина, и длился он довольно долго, с 2006 по 2013 год. А что в 2019-м? Леонид Попович к нам присоединяется, он президент Союза виноградарей и виноделов России. Леонид Львович, здравствуйте.
Добрый день, да, слушаю вас, задайте вопрос.
Скажите, да. А как много грузинских вин сейчас, с вашей точки зрения, на российском рынке?
Вы знаете, их не очень много, они есть, они присутствуют, там 10-15-18 миллионов литров, наверное, на самом деле, они есть, они в составе, но это совсем незначительная доля, чтобы это как-то революционно меняло что-нибудь.
Но вот эти 10 или 15 миллионов, да, о которых вы говорите, да, в процентах все-таки существует цифра какая-то?
Ну, где-то примерно 3-4%. От
так,
объема, не
хорошо.
Более того,
теперь дальше. Настолько ли хороши грузинские вина, как об этом принято говорить?
Грузинские вина хороши, потому что они называются грузинскими. Самое главное, их первое достоинство, самое великое их достоинство, это то, что они называются грузинскими винами. Затем, следующее их достоинство, что они называются по месту той деревни, где они произведены. Цинандали, Кинзмараули, Мукузани и так далее. И третье достоинство – вкус, аромат и так далее, вин похожего вкуса, аромата, сопоставимого, в мире очень много, и в России в том числе.
Но тогда получается, что они как раз не столь принципиальны для российского рынка.
Они не столь принципиальны для мирового рынка, не только для российского.
Хорошо, тогда...
Мировой рынок вином переполнен, гигантская конкуренция.
А российский рынок тоже переполнен вином?
Российский рынок на 40% заполнен импортными винами, на 60% заполнен российскими винами. Все полки заняты, дефицита вина в России нет. Если кто-то из производителей уходит, его место мгновенно занимают либо российские вина, если им удастся, либо какие-то импортные вина. И решение это находится в руках розничных сетей, магазинов и так далее.
Но, возвращаясь к истории грузинских вин на российском рынке, да. С 6 по 13 их не было. С 13 по 19 они как-то вернулись. Вот этот процент, который говорите вы сейчас, это процент соизмеримый с тем, что было до 8 года?
Да, примерно соизмеримый. Больше, до 8 больше было. Ну, там уж больно много было хлама, вообще не безумно много.
То есть сейчас можно сказать, что грузинские вина, это, как правило, вина все-таки качественные?
Ну, уровень, конечно, лучше, чем до 8-го, однозначно, да, однозначно.
Тогда один еще вопрос. Юстас, наш слушатель, пишет, когда у нас не было французского, итальянского, испанского или чилийского вина, мы пили грузинское, а сейчас непонятно зачем. Обратите внимание.
Потому что такого количества грузинского вина никогда не было. Вот он, может, и пил один грузинское вино, а в целом, если говорить о россиянах, никогда такого не было, чтобы вся Россия пила грузинское вино. Никогда.
Обратите внимание, что он российское вино в этом смысле не упоминает вообще.
Ну, если человеку не нравится российское вино, вы же не заставите его пить. Мало ли, я знаю людей, которые пьют только итальянское. Ну, что тут сделаешь? Человек любит, пусть пьет. Но, тем не менее, российских вин очень много, и их есть много людей, которые их любят. Они, видимо, просто вам не пишут.
Я понимаю, про вкус вообще спорить всегда сложно. А существуют какие-то объективные показатели качества того или иного вина?
Ну, вообще-то говоря, в словаре качество понятие философское. А мы говорим о вкусе, аромате, цвете. Эти достоинства оцениваются всякого рода конкурсами, гидами и прочее. Это все есть. И российские вина во всех этих вещах демонстрируют золото, серебро, бронзу, платину. Что хотите, понимаете? То есть, условно говоря, в гидах их описывают. И уже мировая винодельческая литература о российском вине начинает писать как о появившемся явлении. Если раньше это было полное игнорирование, то сегодня о российском вине говорят, да, оно появилось, оно есть, и все верят, что оно займет свое место.
Можно ли говорить о неких средних показателях качества? К примеру, говорить о том, что в среднем грузинское вино по объективным показателям лучше или хуже российского вина? Или российское вино хуже или лучше французского?
Посудите сами. Я грузинским производителям и общественным организациям предлагал уже много раз. Дайте мне 10 или 20 грузинских вин, я напротив поставлю 10 или 20 российских вин. Давайте соберем самую независимую комиссию, и она выберет, чьи лучше. Никто не откликнулся ни разу. Я готов это сделать в любой момент, вслепую, потому что я уверен, по общему уровню качества российские вина сегодня лучше грузинских вин, однозначно.
Еще один вопрос. Вот 569-й пишет нам, мол, абхазское вино лучше. Можно сравнивать грузинские вина и абхазские? Опять же, мы говорим только о средних показателях, естественно.
Вы знаете, лучше, хуже я бы не произносил. Дело в том, что абхазские вина, они тоже с грузинскими названиями, неприятны для уха россиян, и они много делают полусладких вин, которые любят российские вина. Ну, любят российские покупатели полусладкие вина. А полусладкие вина, они вообще так не сильно подчеркивают вкус и аромат. Они так не для очень требовательного покупателя, который любит, чтобы было сладенько. Мы всегда, когда виноделы говорим о качестве, мы говорим о качестве сухих вин, потому что их в них, как в росе, видна любая соринка, в них видно недостатки вкуса и аромата. А в полусладких винах там все прячется. А если говорить об абхазских, то там более всего именно полусладкие вина.
Так вот, возвращаясь к грузинским винам, которые с 2006 по 2013 в Россию не ввозились, потому что в винах из Грузии, так было тогда официально объявлено, выявлены пестициды и тяжелые металлы. В некотором смысле вы уже сказали, что тогда грузинское вино пока что было намного хуже, чем то, что сейчас грузинское вино на российском рынке. Но вот нынешние претензии о том, что качество вина, которое поставляется, ухудшилось, с вашей точки зрения, такое правда может происходить сейчас?
Мы еще раз говорим, мы ведь говорим об отдельных проверяемых образцах. И до 2008 года я лично сам пил прекраснейшие образцы грузинских вин. но мы говорим об общем объеме, мы говорим о часто повторяющихся вещах. Вот тогда вот эти недостатки очень часто повторялись, хотя наряду с плохими были хорошие. Сейчас гораздо больше хорошего, но у нас есть проверяющие органы. Если эти проверяющие органы находят что-то плохого, мы должны им верить или не верить? Остается верить, мы же не можем перепроверить. Значит, раз говорят, наверное, это есть.
Спасибо, Леонид Попович. Пожалуйста. Президент Союза виноградарей и виноделов России был с нами на прямой связи. Еще раз напомню, Минздрав предупреждает, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Но об алкоголе есть смысл поговорить на фоне сообщений о возможном запрете импорта вина из Грузии в Россию. Итак, Леонид Попович говорит о том, что реально... Даже полное прекращение поставки грузинских вин ничего не поменяет на рынке вина в Российской Федерации. Или рынке алкоголя, можно даже говорить об этом, потому что даже на рынке вина это, ну, это даже почти незаметная доля от 3 до 4%. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Прошу прощения, Юрий. Вот марку, я так понял, называть нельзя, да?
Ну, лучше не надо.
Ну, не буду, на букву «Т», Краснодарский край, но я скажу вам шикарно, вот последние 2-3 года...
Мы же сейчас не обсуждаем, какие бывают другие хорошие вина.
Нет, просто ваш гость начал говорить, что наши российские вины, есть производители, которые не хуже грузинских, вот о чем пошла речь.
И вы хотите сказать, что их нет?
Кого, наших или
грузинских? Ну да, наших.
Наши есть хорошие, так я
вот,
сам сказал.
Нет, так вот видите, то есть вы просто подтверждаете, да, но мы-то говорим о роли грузинского вина на российском рынке. Ну вот настолько ли хороши грузинские вина, чтобы, к примеру, сейчас говорить, ну нельзя же запрещать импорт вина из Грузии в Россию в нынешних условиях, мы потеряем что-то очень важное. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Ну я как бы пробовал грузинские вина у нас в России. В Грузии почему-то те же самые вина намного лучше, вот как мне кажется.
Ну, может быть, речь идет о промышленных вариантах и не совсем промышленных?
Ну, как бы промышленный вариант я тоже там пробовал и привозил сюда, причем из Грузии. То есть я много раз ездил в Грузию. Они просто шикарные, здесь я не мог...
Так вот, мы же сейчас не про то, что происходит в Грузии говорим, мы говорим про российский магазин.
В магазине я их не беру никогда, грузинский, то есть два раза брал, я лучше возьму итальянское вино, оно намного лучше будет.
Вы побаиваетесь или там не тот вкус?
Да не тот вкус совсем, абсолютно.
Понятно.
То есть либо это очень-очень дорого, то есть за те же деньги можно взять итальянское, намного лучше вино.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Максим. Вы понимаете, в чем дело? Да, грузинские вины здесь не очень хороши, и их процент не очень большой. Но мы унизим просто, ну, как бы, ну, своих братьев, что ли. Потому что они там работают, им на это жить надо, а мы здесь рубим. Понимаете, в чем дело?
Мы же сейчас не обсуждаем, надо рубить или не надо рубить. Мы говорим о том, насколько это будет заметно, насколько это вообще серьезная история. Ведь обычно в последнее время принято говорить, они бьют не по ним, они бьют по нам. Вот это будет удар по нам?
На самом деле, предыдущий слушатель прав, потому что грузинские вина здесь низкого качества. Я помню Хонь-Хару еще в советское время, совершенно другое дело. И, наверное, действительно он прав в том, что у них там лучше. И у нас сейчас грузинские вина по такой цене, с таким низким качеством, что это...
Но, ну, жалко же. Видите, специалисты говорят, что все-таки качество в последнее время намного выше, чем прежде. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да.
По поводу грузинских вин. Смотрите, их обязательно надо запрещать.
Почему обязательно?
Не только их, еще также абхазские и, в принципе, российские тоже. Потому что это эти вещи, это гадость. Их пить вообще невозможно.
Понимаете, это ваш взгляд или...
Нет, подождите, я просто скажу, объясню. Вы можете за эти же деньги приобрести испанские, французские, итальянские вина в магазинах. Абсолютно те же самые. Более того...
Но вы не допускаете... Подождите.
Дороже стоит, понимаете?
Подождите. Но вы не допускаете, что когда вы описываете свой взгляд на вкус того или иного вина, это не означает, что у других людей может быть совсем другой взгляд?
Абсолютно согласен, потому что человек, проехавший на Мерседесе, он не может адекватно оценить, сравнить его с Жигулями. Я с вами полностью согласен.
То есть вы на Мерседесе винном передвигаетесь?
Не я передвигаюсь. Любой человек может за эти же деньги купить, ну, грубо говоря, Мерседес.
Так вам, может быть, вам есть смысл сесть, попробовать в Жигули? Ну, это и так, на всякий случай. 7373948, телефон прямого эфира. Мы обсуждали новости о возможном запрете импорта вина из Грузии в Россию. Минсельхоз, как пишет сегодня Коммерсант, вместе с Роспотребнадзором начали запрашивать у торговых сетей информацию о доле грузинского вина в ассортименте. Ну, и очередной раз повторение заявления Минздрава, который говорит, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Срочное сообщение. РИА Новости в эти минуты пишут, что в Страсбурге есть новости по поводу работы России в рамках Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Туда только что на голосование внесли две поправки в проект резолюции, отменяющие предложение вернуть полномочия российской делегации. Там сейчас обсуждают проект доклада по опротестованным накануне полномочиям делегации из России. И вот, как пишет РИА Новости, голосование пройдет по этим поправкам, в том числе простым большинством. Когда это голосование будет проводиться, в данном случае не уточняется.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сергей Левченко, губернатор Иркутской области, он назвал дикими туристов на Байкале. Таким образом, он согласился со спецпредставителем президента по экологии Сергеем Ивановым, который накануне предложил ограничить туристический поток в регион. Левченко, то есть на Байкал ограничить туристический поток. Что сказал Левченко в интервью РБК в этой связи? Предложение, говорит, достаточно актуальное, потому что на берегу Байкала существует немало таких мест, которые пользуются наибольшей популярностью и выдерживают достаточно серьезную антропогенную нагрузку от количества туристов. То есть речь идет о серьезной антропогенной нагрузке. А потом Левченко еще добавил, что в районе озера не работают промышленные предприятия и заводы не будут строиться. Но судя по тому, что он говорит, это надо понимать так, что большая угроза от этих самых диких туристов, к примеру, Байкалу, который важен для всего мира. Роман Пукалов, директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль». Роман Александрович, здравствуйте.
Да, добрый день.
А вот эти, я так скажу, Левченко говорит, дикие туристы на Байкале, а мы давайте будем говорить еще и о так называемых диких туристах, которые неорганизованно приезжают, в том числе и на берега Байкала. От них действительно большое антропогенное воздействие?
Вы знаете, у меня почему-то ассоциация возникает с той самой картиной Леонардо да Винчи «Джоконда». И вот не показать ее улыбку миру просто нельзя. Нужно обеспечить ее достойное хранение, ее безопасность. То же самое с Байкалом, только гораздо более серьезнее. Это 20% жидкой пресной воды планеты. И эту уникальную ценность не показать нельзя, и поставить под угрозу тоже нельзя. С моей точки зрения, вот эти власти просто не справляются сейчас со своими обязанностями по сохранению озера Байкала и пытаются вот такими вот уловками ограничить доступ к ней. Нет, этого делать нельзя, но при этом нужно вести жесткий контроль. И это вот не то, что прерогатива, это святая обязанность властей Иркутска и Бурятии.
Скажите, но вот этот жесткий контроль, о котором вы говорите, при необходимости не ограничивать, с вашей точки зрения, приезд людей, а по сути, ведь когда мы говорим о подобном неорганизованном туризме, это туризм, который труднее всего проконтролировать. Как тогда это будет работать?
Большая территория вокруг озера Байкал занята особо охраняемыми территориями. То есть это национальные парки Прибайкальские, Забайкальские, это Баргузинские, Байкальские заповедники. И там есть очень жесткий регламент посещения. Просто нет правильной организации этого самого посещения, выдачи разрешений, может быть даже платы за посещение, которая позволит лучше организовать охрану этих заповедных территорий. В общем-то, большой проблемы нет, нужно только действовать. И если какой-то санаторий, какая-то база отдыха принимает нелегальных или вот этих самых диких туристов, и при этом сливает отходы в Байкал, в первую очередь жидкие истоки сейчас представляют большую угрозу для озера, закрывайте. Закрывайте по суду, по решению суда. Вон у нас Басманный суд за один день принимает решение о закрытии. И здесь достаточно жесткого такого действия, и эта база перестанет принимать диких туристов.
Хорошо, про Байкал.
Если незаконно прибывает на территорию национального парка или заповедника, выдворяйте, штрафуйте, и штраф должен составлять не 500 рублей, 1000 рублей, а 50 тысяч рублей.
Тогда давайте, не только ведь на Байкале проблемы дикого туризма. Дикие люди диким образом приезжают на природу и оставляют после себя что-то страшное. Или это не так?
Давайте, наверное, все-таки не перегибать палку. Страшный пластиковый мусор действительно не разлагается, он будет распадаться на мелкие кусочки, но убрать его достаточно легко. Он скорее снижает экоэффициентный потенциал территории, вот вызывает то самое как бы раздражение, чувство загрязненности, что прибыли. Нет такой вот большой опасности, как от стоков промышленных предприятий, от стоков городских очистных, а в большинстве населенных пунктов по Байкалу их и нету вовсе. Вот, или те же самые санатории и турбаз. Поэтому дикие туристы, ну да, безусловно, репетиционный потенциал снижается от неорганизованного туризма. Но это не самая большая проблема Байкала.
Понятно. Спасибо. Роман Пукалов, директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль». Это про Байкал, но я предлагаю разговор все-таки более широкий. Вот, например, Виталий пишет, может не заниматься жестким контролем, а людей воспитывать культуре. А воспитывать людей тому, что нельзя гадить на природе. Он пишет, хожу по подмосковным лесам, не по Байкалу, нет, не по берегу Байкала, по подмосковным лесам, там же все загажено и много мусора. А панк 13-й, наоборот, как-то меня можно запретить? Это что, отмена свободы перемещения? Да, я дикий турист, и я хочу идти туда, куда я хочу. Я так понимаю сообщение панка 13-го. 569-й пишет, что если ты дикий, тебя надо отдрессировать. Так вот, дрессировка, она какая должна быть? Воспитанием культуре? Чтобы ты, ну, физически не мог выбросить и оставить мусор после себя. Или все-таки как-то по-другому. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Ну, мы начинаем с, как это обычно бывает в таких случаях, Дмитрий Полонский уже написал штрафы. Вот представьте себе ситуацию. Дикая природа. Вы вот в каждом месте поставите человека штрафующего. Да, площади-то большие. Для того, чтобы... кому-то выписать штраф, нужно в тот момент, когда он что-то нарушает и делает природу недостаточно чистой, рядом должен стоять инспектор. Значит, заранее ведь маршрут дикого туриста не просчитаешь. Это не организованный туризм, где более-менее прописанный маршрут. Как вы собираетесь штрафовать, Дмитрий? Звоните, рассказывайте. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва. Эту проблему надо решать комплексно, а именно... воспитание, прежде всего, это 80% и 20% штрафы. Отвечая на ваш вопрос, как именно и вообще технологию, штрафы должны быть не просто большие, они должны быть чудовищные. И регистрировать их на камеры, а поверьте, через несколько лет система распознавания лиц позволит не ставить на каждом углу милиционера, будут висеть камеры, которые вас будут узнавать в лицо. Придете домой после пикничка и получите штраф уже на электронную почту. Все будет именно вот так.
Давайте отъезжаем от Московской кольцевой автодороги примерно на 43-44 километра. Можем на 53, кстати, отъехать. Заходим в лес, проходим 5 километров. Где там камеры?
Где поставите, там и будет. Я еще раз
вы скажу, не можете поставить 80% камеры?
Это воспитание.
Сколько лет вы будете воспитывать?
Столько, сколько нужно.
Окей.
К сожалению, вот так.
Понятно. Надо воспитывать, и когда-нибудь... Понимаете, вот вся эта история, мы это сделаем, и будущее будет прекрасно. Но до будущего надо дожить. И вполне возможно, доживать придется не в лесах, а в свалках. 7373948. Свалкой будет и Байкал, с которого мы начали. Так может быть. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Денис.
Прошу.
На самом деле воспитание действительно много играет. Давайте вспомним тех же самых японцев, которые приезжали к нам на чемпионат мира, да, которые за собой убирались на трибунах и после этого уходили, вынося с собой мусор. Мир не изменить, меняйся сам, надо начинать с себя. А вообще, как альтернативу могу предложить такое, что я, допустим, очень сильно хочу на Байкал. Когда у меня появится такая возможность, я буду даже не против заплатить как тот же самый курортный сбор какие-то деньги для того, чтобы они шли на... ну, специальным людям, которые будут убираться. Но, опять же, здесь вопрос честности тех, кто будет принимать эти сборы. Я, допустим, совершенно мне несложно будет оплатить по 100 рублей с человека в сутки именно на то, чтобы убирались.
Но смотрите, есть... дикий штраф, говорят нам, и 990 пишет, арест лучше, чтобы не чтобы платили, а чтобы боялись. Но мы опять возвращаемся к тому, что главное потом будет как-то определить, что человека надо оштрафовать.
Дело не в этом. Если зафиксировали факт, то, что действительно человек оставил за собой мусор, не надо его штрафовать, не надо его сажать. Опять же таки, чтобы он кормился из бюджета за счет налогоплательщиков. Пусть он идет под надзором и убирается. Вот и все.
Понятно. А дроны все это будут патрулировать. Григорий из Санкт-Петербурга предлагает фиксировать все нарушения как раз этими самыми беспилотниками. Далее новости.